Из его разума возникла луна, из глаза — солнце, изо рта — Индра и Агни, из дыхания — ветер. От него произошли и четыре касты. Его род стал брахманом, руки — раджаньей, бедра — вайшьей, ступни — шудрой. Не видя рядом никого, кроме себя, он сначала сказал: «Это я». Так возникло имя «Я». Поэтому теперь человек, когда его зовут, прежде всего определяет себя как «Я», а потом только называет принадлежащее ему имя собственное. И поскольку он, как первейший из всех, предал огню все грехи, он называется Пуруша. Ему было страшно, потому и человеку страшно, когда он один. Вот он посмотрел вокруг и сказал: «Если кроме меня ничего не существует, то кого мне бояться?» Тогда его ужас отступил, потому что некого ему было бояться, ведь ужас происходит от другого. Он не чувствовал радости. Поэтому никто не чувствует радости, находясь в одиночестве. Он нуждался в другом. Он был в таком же состоянии, в каком пребывают муж и жена. Он разделил сам себя надвое. Так были произведены мужчина и женщина. Поэтому каждый из них был лишь половиной себя самого, подобно половине расколотой надвое горошины, которая лишь часть целого. Так.
Это текст Пуруша Сукты о сотворении мира. Этот текст не является философским или конкретным, он является мифологическим. То есть его следует понимать на уровне образов подсознания. Когда в учении о Нава-йоге мы говорим о способах прямого видения, мы говорим, что один из способов – это размышлять о первоисточнике бытия, о принципах мироздания или принципах творения Вселенной. Благодаря такому размышлению, это как мощная вторичная причина, безупречно распахивается изначальное сознавание. Когда вы изучаете мифологию, это отличается от того, как вы изучаете философию или технические описания. Это требует включения другого сознания, другого уровня бытия, именно сакрального бытия. Обычно говорят, что существует два уровня видения или бытия – профанное и сакральное. Профанное – это обыденное, мирское. Сакральное, священное – то, что связано с другой стороной жизни, исходящей от святых богов. Духовная практика есть не что иное, как выход из профанного бытия и вхождение в сакральное. К примеру, когда вы практикуете божественную гордость, вы пытаетесь зародить сакральное видение, когда вы пытаетесь практиковать чистое видение, вступаете в самайную связь. Вы как бы постепенно выходите из профанного состояния в сакральное. И когда вы размышляете над такими текстами, созерцая их, это очень глубокий способ выходить из профанного видения реальности и входить в сакральное видение реальности. Ситхи, боги, пребывают непрерывно в сакральном видении реальности. Люди, напротив, пребывают непрерывно в профанном видении реальности. Можно сказать, что профанное видение реальности – это и есть вот это отвлеченное состояние осознанности. Сакральное – это присутствие, доведенное до самой глубины, до совершенства.
До появления ничто, даже раньше, чем нечто явилось, в чем все скрывалось или где почивало, в воде ли? Смерть и бессмертие друг друга, как ночи и дни, не сменяли. Только единый, который себе был источником жизни, ровно дышал, и ничто вне его не лежало. Мрак схоронился, как в море, во мрак изначальный. Как пустота, поглощенная хаосом, там возрастал он внутренней силой усердной. Родилось сначала семя, первичные мысли, которое с чем-то, что существует, не ведая связи, желание, что мудрецы вечно ищут и вечно находят. В пропасти темной вдруг луч пламенеющий вспыхнул. Все это сверху или снизу творилось, кто знает. Мощные силы творящие найдены были, и силы эти трудились. Внизу простиралась материи масса, в вечном движении энергия сверху. Кто скажет, весь этот мир безграничный откуда поднялся? Боги в то время еще не явились на свете, так кто же правду откроет? Откуда мир вышел и был ли создан рукою богов или нет? Это только царь в небесах нам поведать бы смог, если это дело возможно ему.
Это один из поздних текстов Ригведы. Космогонические мифы ведической цивилизации очень глубокие, многоуровневые и сложные. Считается, что первоначально мир произошел из Нараяны. Нараяна как изначальное божество или протобожество, которое существовало до Брахмы, Вишну и Шивы. Это недифференцированный абсолют, в котором еще не возникла творческая татва, и спанда, вибрация, еще находится в очень слабом состоянии. Говорится, что изо рта его произошла речь, из жизненных соков тела – веды, из языка – нектар, из носа – небесный свод, из зрачков глаз – небеса и солнце, из ушей – места паломничества, из волос – облака и дождь, из бороды – вспышки молнии, из ногтей – камни, из костей – горы. Не следует понимать эти тексты буквально. Когда вы слышите историю богов, которые устраивают различные лилы, на самом деле это подобно тому, как если простолюдинам с помощью кукольных персонажей объяснять квантовую физику или философию Гегеля с помощью знакомых вам персонажей. К примеру, волка, колобка, бабы-яги и прочее. То есть, если попытаться с помощью этих персонажей объяснить космогонические мифы, квантовую физику и глубокую философию, то примерно так можно воспринимать рассказы про богов, когда они ссорятся или похищают чужих жен, или воюют за нектар. На самом деле все это гораздо сложнее. Эти мифы выражают запредельную для человеческого понимания глубину. О Нараяне изначальном боге говорится, что он возлежит на листе дерева баньян, который плывет по первобытным водам, и сосет палец своей ноги, символизирующий вечность. В Бхагавата-пуране говорится о мировом яйце. Мировое яйцо было произведено божественной мощью вместе с танматрами. Танматры соединились с божественной силой, изойдя из принципа махататвы, изначального элемента. Принцип махататвы был порожден верховным субъектом, главенствующим над материальной энергией Пракрити, когда она соединилась с Кала временем. Пракрити сначала была в пассивном состоянии, но она была приведена в возбуждение верховным субъектом, непреодолимой судьбой всего сущего. Так появилось золотое яйцо, брахманда, или космическая первосфера. Далее говорится, что Бог изначальной Вселенной более 1000 лет покоился на этом яйце, свободный от каких-либо живых существ, лежа на поверхности океана. Покоясь в таком яйце, он занимался самосозерцанием, обращая сознание на самого себя. Погруженный 1000 лет в такое самосозерцание, Верховный Бог Вселенной произвел из своего пупа лотос своим светлым блеском, равный 1000 солнц, взятых вместе. Пупок – это символ манипура чакры. Именно манипура связана с творением, разрушением. Можно сказать, здесь пупок – это символ состояния, творческого состояния. Лотос – это символ чистого творческого состояния или изначальной шудха-таттвы, то есть первого элемента, находящегося в состоянии не дифференциации, но готового творить. Лотос был столь велик, что мог вместить все живые существа. Из этого лотоса вышел Брахма, рожденный самим собой. Из этого первоначального чистого состояния вышел первобог, творец Вселенной. Говорится, что он был рожден сам собой. То есть, в силу собственного самоосознания зародилось такое великое индивидуальное сознание. Вслед за этим Брахма, наделенный мощью Нараяны, создал все существа и дал каждому из них имя и форму. Итак, вначале самосущий владыка почувствовал желание и возымел намерение создать, дифференцироваться, создать различные живые существа из своего тела. А затем, отделив свое чистое сознание, была дифференцирована прокрити, первоматерия, которая дала основу трем гунам. И в эту первоматерию прокрити было брошено творческое семя, творческая татва или ади-бинду, изначальный творящий потенциал, который начал создавать нечто наподобие кругов на воде, колебая пространство. Пространство в том состоянии еще не имело мерности, как у нас в мире людей. Оно было недифференцированным, тем не менее, такие круги на воде как бы начали колебать это пространство. Творческая татва оплодотворила изначальное недифференцированное бытие, и в нем начали отделяться его различные части. И впоследствии это семя стало золотым яйцом, брахмандой, блеск которого превосходил солнечное. И именно отсюда, как мы говорили, родилось первотворческое сознание, брахма, прародителя Вселенной. Поэтому воды еще называют нара, потому что они были произведены от нары. Нараяна имеет такое имя, как бы, потому что он был первопричиной всех деяний. И вот это великое сознание Пуруша, которое было произведено из неощутимой, вечной, недифференцированного состояния, известен как Брахма. Прожив долгое время в яйце, это величественное существо силой самосозерцания разделилось надвое. То есть Брахма, как изначальное творческое сознание, тоже разделил себя как бы на две части. Говорится, он стал наполовину женщиной, наполовину мужчиной. Разумеется, он не стал просто женщиной или мужчиной. Мужчина в данном случае – это олицетворение принципа недифференциации, чистоты, пустотности, незапятнанности. Женщина – это олицетворение принципа динамики, раджаса, энергии, движения, проявления, манифестации. Мужчина – здесь олицетворение принципа статичности, покоя, неподвижности и созерцания. Эти два принципа разделились в этом первичном сознании.
Духов дух, ты напряжением мощных сил, творящие мысли, развернул пространство. Спирали времени движение возбудил. Созвучий строй извлек из диссонанса. Ты старше неба, ты до неба был. Пока вращение сфер еще не началось, пока земля не плавала в эфире, ты был тогда. Твоей любовью родилось не бывшее для жизни в этом мире, и пение по вселенной разнеслось. Что мощь твою явила? Совершенство. Что власть над ней имела? И главенство. Свет мудрости. Но в чем она открылась? Душа моя в экстазе устремилась к тебе. Всесильный, сам направь ее полет, над бренностью ей силу дай подняться. На крыльях огненных, без страха, пусть плывет, чтоб знания принимать и вдохновляться. Видишь воображение поэта, сокрытый в мрачной, беспроглядной темноте, в тени, что ярче солнечного света?
Когда вы слышите поэта, здесь имеется в виду кави, мудрец, риши в традиционных текстах. Риши именно были поэтами, потому что они выражали свое видение поэтическим образным языком, а не логикой.
свой разум Брахман созерцал в эпохи те, когда телами духи не были одеты. Так в гладь зеркальную глядится смертных взор. Мы так сравнили вечное с конечным. Послушно взгляду стала первая из форм пред ним, сияя блеском бесконечным, который сотню солнц бы ниц простер. Богиня эта Майей вечной нареклась. К отцу любовью неземною разожглась, его ларцом идей вознаградила, из них вселенная позднее создалась. Когда его желание хватило создать несчислимые светила, в единстве полном стал разнообразным он. Творенье ликовало, и природа сама смеялась. Новый, благозвучный тон призвал теперь к существованию воды. И воды хлынули, свой наполняя дом, ликуя, достигая небосвода. Журчание, плеск и грохот первых волн. Над ширью море первобытный бриз дышал, лаская. Вдруг поверхность возмутилась, яйцо явилось, совершенство идеал, сияние дивное вокруг него струилось, сама земля пред чудом преклонилась. Над битвой волн затанцевала мир дивя, пока из скорлупы прекрасного строения лазурь не показалась. Блеск лия предстало величайшее явление, чужд немощам земного бытия, которым сон глубокий, облегчение, Всевышний, в думу погруженный, возлежит на лотосе, что распустился от касания его руки и свет лучей залитых струится. Привет тебе, о Камал, иль назва...
Итак, считается, что когда Брахма появился, то он не знал первопричины своего творения. По крайней мере, так говорится в Бхагавата Пуране. И Брахма, обращаясь к богам и ришам, рассказывал, каким образом он узнал о этой первопричине. Во время ночи Брахмы, когда все существа и все миры растворились в одном неразделимом безмолвии, я созерцал Нараяну, Духа Вселенной, Тысячеглазого, Всеведущего, для кого бытие и небытие не имеют различия, опирающиеся на бесформенные воды, поддерживаемого тысячеголовым змеем бесконечности. Ночь Брахмы означает период пралаи, когда все находится в состоянии недифференциации или первобытного хаоса. Брахма в это время оставляет свое индивидуальное существование, сохраняет свое индивидуальное существование, но находится как бы во сне, то есть его творческий потенциал не работает, спит, находится в пассивном состоянии. И то, что он делает, он созерцает первозданный хаос. Брахма дальше говорит: «Введенный в заблуждение его чарами, я прикоснулся рукой к вечному и спросил: „Кто ты, поведай?“ Тогда он подарил мне дремотный взгляд своих подобных лотосу глаз, поднялся, улыбнулся и сказал: „Добро пожаловать, дитя мое, твое сияющее величество“». Но я вознегодовал на это и сказал: „Меня ли причину создания и уничтожения Творца мириадов миров, источники душу всего, ты, о совершенный Бог, как учитель ученика называешь «дитя мое». Скажи мне, почему ты говоришь мне слова столь неразумные? Нараяна предстал пред Брахмой в облике Вишну и назвал его своим дитя. Другими словами, первозданное сознание проявило отдельную энергию, как бы устроив такую игру с Брахмой. Брахма же до этого полагал себя единоличным творцом всей Вселенной. Поэтому он возмутился, увидев какое-то другое сознание, и услышав, что это другое сознание назвало его «дитя», то есть выразило свое старшинство. До этого он считал, что кроме него никого больше не было, и он являлся изначальным творцом Вселенной. Тогда Нараяна в облике Вишну сказал ему: «Не знаешь ли ты, что я Нараяна, творец, хранитель и уничтожитель миров, бесконечное мужское начало, вечный источник и центр Вселенной? Ведь ты был рожден из моего собственного бессмертного тела». Говорится, что между этими двумя божествами, как бы, началось выяснение своего старшинства или главенства. Но когда мы имеем в виду выяснение, это не перебранка, как в мире людей, скорее это взаимодействующие два динамических невероятно мощных сознания, которые пытались определить глубину самого себя через такое взаимодействие. И когда такой как бы трансцендентальный спор разродился над первозданным хаосом, это же изначальное сознание решило прекратить эту игру. И тогда появился сияющий величественный лингам, или пылающий столб, подобный сотне пожаров, поглощающий Вселенную, не имеющий начала, середины или конца, несравненный, неописуемый. Говорится, что как Вишну, так и Брахма были изумлены появлением такого столба света и решили его исследовать. Говорится, что, приняв разные иллюзорные формы, Брахма спустился вниз, Вишну поднялся вверх. Что означает «поднялся вверх»? «Поднялся вверх» означает «шел к мужскому аспекту, к пустоте недифференциации». «Спустился вниз» означает, что другое божество шло к женскому аспекту, энергии, дифференциации, чтобы исследовать границы этого столба света. И когда они попытались исследовать этот столб света, говорится, что прошло тысячи лет, но они не смогли найти его начало или конца. Тогда перед этими божествами предстал Шива. Шива здесь аспект непроявленного, аспект глубокого, недифференцированного первозданного хаоса. И они оба поклонились ему, признав как бы его глубину и его вершину и совершенство. На самом деле это было проявление одного изначального сознания, его различных трех состояниях. И в зависимости от ситуации, божество может проявлять себя как полное божество или как частичная инкарнация какой-либо гуны. Далее говорится: из своего собственного, безукоризненного, чистого состояния Брахма сотворил женщину, которая прославляется под именем Савитри, Сарасвати, Гаятри и Брахмани. «Сотворил женщину» означает «разделил изначальную энергию» снова на недифференцированное состояние и творящее состояние энергии. Обычно Брахма изображается как четырехголовое божество красного цвета. Четырехголовое многие связывают с четырьмя измерениями нашей Вселенной, три пространственных, одно из измерений времени. Но говорится, что не всегда у него было четыре головы, а вначале он обладал пятью головами. Но затем одну голову отрубил Шива. Что это означает? Говорится, что Шива однажды отколупнул ему голову своим ногтем, когда она однажды начала толковать о своем превосходстве Брахмы над Шивой. Что означает «отрубил голову»? Это означает, очевидно, что первоначально Вселенная обладала не четырьмя измерениями, а пятью мерностями. Тем не менее, пятая мерность исчезла со временем вследствие каких-то, можно сказать, очень тонких пространственных катаклизмов. В другом мифе говорится, что одной из голов Брахма был наказан Шивой за то, что он, будучи пьян сверх меры, совершил инцест со своей дочерью. Разумеется, это не означает буквально понимать, что это значит. Брахма пьян сверх меры означает, что изначальное пустотное сознавание, которое было самоосвобожденным и недифференцированным, опьянилось собственным раджасом, собственным творением, и зашла далеко в собственной манифестации. Можно сказать, это потеря взгляда в действии или потеря осознавания в действии. И совершил инцест со своей дочерью, означает, было недопустимо сильное погружение пустотного осознавания в материю и потеря баланса или гармонии при творении Вселенной. Тогда более высокие ипостаси вмешались в процесс творения и изменили мерность пространства с пятимерного до четырех. То есть Шива отрубил Брахме голову за инцест со своей дочерью, за недозволенный контакт с дифференциацией, с материей. По другой версии говорится, что Брахма дерзко попросил Шиву, чтобы тот родился от него как сын, за что Шива проклял Брахму, и сила его проклятия лишила последней его пятой головы. Говорится, что когда эта голова была отрублена, она упала в Махачину, в Китай. В тантрах и в текстах Китай именуется Махачина, санскритское название. И в тантрах Махачина является как бы высокопочитаемой страной китайских мудрецов, куда упала пятая веда. Как вы знаете, есть четыре основных веды. Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. Но считается, что изначально вед было пять, но пятая была самой древней. И она исчезла именно в момент, когда Брахме была отрублена эта голова. И считается, что Китай, то есть даосская философия, является именно как бы воплотителем или носителем этой самой пятой веды. То есть каких-то глубоких практик, связанных с энергией, с бессмертием и прочим. Впоследствии эти учения были воплощены в различных учениях тантр, и считается, что они снова вернулись из Махачины в Бхаратаваршу и перешли в учение тантры и анутара-тантры. В иконографии Брахма изображается сейчас как четырехголовое божество красного цвета. Красный цвет – это принцип раджаса, принцип творения. Он облачен в белое одеяние, что означает изначальную его чистоту, энергию, исходящую из чистого, недифференцированного, самоосвобожденного состояния. Говорится, что четыре веды произошли из его голов. Его называют божеством мудрости. Считается, что к нему в основном обращаются ученые люди. В Махабхарате описываются небеса Брахмы. Говорится, что небо Брахмы изобилует всеми совершенствами других небес в самой превосходной степени. Там можно увидеть все, что не существует во Вселенной, от мельчайших насекомых до крупных животных. Другие имена Брахмы таковы: Праджапати, господин всех живых существ, Питамаха, великий прародитель, Камаласана, восседающий на лотосе, Параметхи, верховный жрец, Хираньягарбха, рожденный из золотого яйца, Савитрипати, муж Савитри. С точки зрения анава-йоги, когда вы размышляете над принципом творения Вселенной, над принципом Брахмы, вы открываете в себе способность глубоко прослеживать тонкие творческие процессы и тем самым открывать более глубоко изначальную природу ума. Когда вы не размышляете о высоких силах, управляющих мирозданием или божественных существах, даже если вы пытаетесь созерцать, ум легко входит в профанные измерения. Но йогин всегда старается объединять свое естественное состояние с как можно более высокими, глубокими или глобальными силами, возвышенными состояниями, чтобы быть постоянно в измерении сакрального.
Oh.